свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Геращенко планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Европейские политики скептически оценивают перспективы саммита Европейский Союз-Россия. Предприниматель Михаил Гуцериев отрицает, что Генеральная прокуратура предъявила ему уголовное обвинение. Великобритания сочувственно следит за поисками пропавшей в Португалии 3-летней девочки. Таковы главные темы вторника, 15 мая, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Самарские власти отменили свой запрет на марш несогласных, который его организаторы планируют провести в городе 18 мая. По словам активистов движения, разрешение на проведение мероприятия было получено благодаря давлению Германии, которая сейчас является председателем Европейского Союза. Представитель движения «Объединенный гражданский фронт» Марина Литвинович сообщила, что марш пройдет именно по тому маршруту, которого добивались организаторы. Между тем, местные власти в Самаре продолжают преследовать деятелей оппозиции. Наш корреспондент в этом волжском городе прислал целую кучу сообщений о преследовании оппозиционеров. Неизвестными сегодня были похищены член оргкомитета марша несогласных национал-большевик Юрий Червенчук, один из организаторов оппозиционной акции Михаил Меркушин. Сотрудники администрации города и правоохранительных органов опечатали офис Демократической партии России. Ранее был избит правозащитник, один из организаторов мероприятия Александр Лашманкин, который дал интервью «Радио Свобода». Всю эту информацию обобщила корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Несмотря на официальное разрешение властей Самары на проведение в предстоящую пятницу марша несогласных, накануне правоохранительными органами были задержаны активисты другой России. Они распространяли листовки о предстоящей акции. Позже мэр областного центра Виктор Тархов попросил отпустить задержанных. Прибывшие в Самару для проведения независимого расследования фактов преследования организаторов марша, эксперт московской хельсинской группы Сергей Шимоволос и юрист Нижегородского правозащитного центра Ольга Чеботарева также были доставлены в отделение милиции. У них проверили документы и через полчаса отпустили. После встречи с Шимоволосом был избит самарский правозащитник Александр Лашманкин. Вместе с экспертом хельсинской группы он составлял жалобы на неправомочные действия властей по задержанию политических активистов.
Когда я подошел к подъезду своего дома, на меня набросилось два человека с бейсбольными битами, свалили меня на землю, стали требовать телефоны и деньги. И я так понимаю, основной задачей их было получить у меня телефоны. Получив телефоны, они не остановились, а продолжали бить меня еще хлеще. Вот, очевидно, у них была задача каким-то образом вывести меня из строя на длительный срок, а может быть и убить. После чего я все-таки как-то пришел в себя и поднялся в свою квартиру, позвонил в милицию. Очевидно, у меня сотрясение мозга.
Вы связываете свое избиение с предстоящим маршем несогласных в Самаре?
Власть не хочет никакой гражданской активности, которая не подконтрольна. Будь то активность граждан в рамках движения «Другая Россия» или в каких-то иных рамках.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, задержание лидеров оппозиции, несмотря на разрешение проведения марша, будут продолжаться. Не исключено, что милиция постарается устроить провокации и во время самой акции.
Поскольку официально придраться нельзя, ибо мероприятие согласовано, то выдумывают какие-то совершенно дикие основания для того, чтобы привлекать людей к административной ответственности. А судьи штампуют определение, даже не глядя. Вот, очевидно, судьи понимают, чем они занимаются, но ничего сделать не могут, потому что приказ, по всей видимости, пришел с самого верха.
Политологи предполагают, что предстоящая акция оппозиции будет немногочисленной. Примкнуть к рядам несогласных самарцы намерены не из политических соображений, а скорее для того, чтобы высказать властям претензии по социальным проблемам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Мэр Самары Виктор Тархов встретился с организаторами шествия. Участники коалиции по проведению марша, члены Объединенного гражданского фронта, НБП, Союза местного самоуправления, Авангарда Красной молодежи, Народно-демократического союза и правозащитники предложили компромиссный маршрут шествия, который и был утвержден властями. Власти разрешили шествие после того, как поняли, что оппозиция в Самаре крайне слаба, комментирует политолог профессор Евгений Малевич.
Будет абсолютная кучка людей, как много тут не соберешь. Кому холодно или жарко от того, что они пройдут до ладьи и даже там что-то скажут. Так что, по-видимому, все пройдет без эксцессов.
Это мнение разделяет и руководитель Самарского регионального отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
Мы пока руководство
руководствуемся в данной ситуации решением Бюро Федерального Совета о протестных акциях, в котором четко сказано о том, что партия считает нанесением политического ущерба совместной организации использования партийной символики в мероприятиях с участием НБП. Я думаю, что на этот марш выйдет около 1-2 сотен людей, за исключением возможности приезда из других регионов, стимулирования для того, чтобы люди выходили. Плюс, возможно, еще один такой вариант, когда действия правоохранительных органов и продолжат вот эту неразумность будет. Вполне вероятно, что другие политические силы примут решение об участии в этой акции.
Самарцы говорят, что обязательно придут на марш оппозиции, потому что существует много проблем, о которых они хотят сказать власти. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Реакция российских регионов на выступление оппозиции различна. В преддверии проведения очередной акции в Саратове воронежские правозащитники и представители местной власти провели круглый стол, обозначив его тему так: «Действия властей в условиях марша несогласных». Управление внутренних дел Ульяновской области обратилось к жителям региона с просьбой сообщать о тех гражданах, кто будет призывать население к участию в любых массовых уличных акциях. Сотрудники УВД не исключают, что за это людям могут обещать вознаграждение. Из Ульяновской репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина.
В обращении, распространенном через средства массовой информации пресс-службы УВД, говорится о стремлении неназванных организаций экстремистского толка к дестабилизации социально-политической обстановки и дискредитации деятельности органов внутренних дел. В качестве примера приводится прошедший в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге марш несогласных, которые, как говорится в релизе, носили провокационный характер со стороны их участников. Ранее в Димитровграде Ульяновской области, как сообщает сайт Национал-большевистской партии, сотрудники УБОП заставили руководство Димитровградского технологического института отчислить активиста «Другой России» и участника марша несогласных Станислава Сосина. Под давлением милиции преподаватели отказывались принимать у Сосина зачеты и экзамены. Сосин утверждает, что давление началось с тех пор, как он присоединился к нацболам. Теперь активист НБП может быть призван в армию. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Петербурге сегодня представлен фильм о первом петербургском марше несогласных, состоявшемся 3 марта, когда на улице города вышло около 5000 человек. Все закончилось в тот день разгоном демонстрации. Фильм под названием «Свобода. Эпиграф» смотрел корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Это скандирует поток горожан на Невском. Вот камера перемещается чуть вверх, показывая панораму людской реки. Здесь явно больше людей, чем в двух вагонах, приехавших из Москвы и устроивших беспорядки. Это слова губернатора Валентина Матвиенко. Камера беспристрастно фиксирует все происходящее. ОМОНовцы выхватывают из колонны всех, кто держит любые флаги. Смыкают ряды, а в ответ горожане скандируют: «Фашисты!». Раздаются голоса петербуржцев, выкрикивающих «позор» и «Матвиенко в отставку». Затем появляются кадры, по которым можно судить о составе демонстрантов. Тут и молодежь, и люди среднего возраста с детьми, среди них пожилые горожане. Показ фильма проходил в помещении правозащитной организации «Гражданский контроль». Во время показа одной женщине стало плохо. Она узнала ОМОНовца, который до полусмерти избил ее мужа, в результате чего он оказался в реанимации. Сейчас они готовят материалы для обращения в суд. Возможно, кадры из фильма будут приобщены к доказательной базе. Показанный фильм вызвал разную реакцию, но в его общественном значении, в ситуации информационной блокады, которую устраивает нынешняя власть, не сомневался никто, говорит заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин.
Художник имеет право на свою точку зрения, и слава богу, что такая точка зрения есть. А второе для меня очень важно, что состоялся фильм почти самой позорной страницы нашей власти в истории города и о самой светлой странице становления гражданского общества в Санкт-Петербурге. И я очень рад этому обстоятельству. А фильм мне понравился. Я его смотрел с болью в сердце и с радостью.
Отвечая оппонентам, автор и режиссер фильма Алексей Домнин особо подчеркивал, что он и не ставил перед собой задачу сделать политический фильм. Он делал фильм о людях.
Фильм «Свобода и эпиграф» получился абсолютно спонтанным, потому что вот я позвонил Антону, говорю: поехали, там что-то будет происходить. Бери камеру, берем с собой микрофоны, и вот получился фильм. Заказа никакого не было. Это кино про преодоление людьми, которые вышли на улицу 3 марта 2017 года. сильного уровня чувства страха и обретения чувства свободы. Человек, посмотревший этот фильм, он не сделает, вот чего они вышли, да? Вот чего они хотели, против чего они выступали или за что. У каждого было это свое.
Своим появлением фильм «Свобода. Эпиграф» о событиях 3 марта в Петербурге в основном обязан оператору Антону Косенко, который в течение полутора часов не переставал снимать хронику, неся камеру на плече. Профессиональные операторы знают, как сложно снимать в толпе при ежесекундно меняющейся ситуации, тем более при таком отношении правоохранительных органов, рассказывает Алексей Домнин.
Как только мы записали первый стендап, к нам подошел милиционер и начал требовать какое-то мифическое разрешение на съемку, которое не требуется вообще.
Мы не знали, чем это кончится, во что это выльется. Ну, в общем, обошлось.
Кстати, песня, которая звучит в фильме, была написана 20 лет назад, когда в России только начинались процессы демократизации. Оказалось, что она актуальна по сей день, говорит Антон Косенко.
«Свобода» была одна из первых песен, написанных Алексеем. В результате она была записана где-то в середине 90-х и уже к тому времени немножко претерпела небольшие изменения. Но, в общем и целом, то наше состояние, при котором она была написана, и она вот сохранила вот это все. И по сей день как бы она вошла в фильм совершенно органично.
Лидер петербургского «Яблока» Максим Резник считает, что и события 3 марта, и сам фильм еще будут оценены в историческом смысле.
Это события, безусловно, исторические, потому что я не знаю, сколько страничек в российской истории будет перевернут, или после того, как странички там будет загнут. Но это мы только со временем сможем оценить. То, что сделал Алексей, то, что сделала съемочная группа, сейчас невозможно оценить, но точно это очень важная штука. Это тоже историческое событие, потому что вот этот момент по многому переломный, я считаю. Там можно спорить о том, должен был быть это политический манифест, не должен. Мне лично фильм нравится, я считаю, что в данном случае мы имеем дело с художественным произведением, поэтому вообще начнем обсуждать, кем он должен был бы быть.
Понимая, что в России фильм не удастся показать на телеканалах или даже продавая его на дисках, Алексей Домнин со своей группой готовит сейчас англоязычную версию фильма, которая будет показана на Западе, а затем выложена в интернете. Татьяна Валуевич для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 16 мая. Бывший глава Центробанка России, а ныне председатель Совета директоров нефтяной компании «ЮКОС» Виктор Геращенко намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России от оппозиции. Об этом он заявил сегодня в Москве. По словам Геращенко, на принятие этого решения повлияли в том числе обращения к нему представителей некоторых оппозиционных партий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Ранее с идеей о выдвижении председателя Совета директоров нефтяной компании «ЮКОС» Виктора Геращенко единым лидером оппозиции выступил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Среди потенциальных лидеров оппозиции политики и эксперты чаще всего называют главу движения «Другая Россия» Михаила Касьянова. Однако Виктор Геращенко первым из оппозиционеров заявил о том, что намерен побороться за должность президента России. Заявление Виктора Геращенко сделал во время выступления на заседании эксперт-клуба Института национальной стратегии.
Мне кажется, что если те силы, которые можно назвать оппозиционными, которые действительно являются оппозиционными многим тем негативным вещам, которые творятся у нас и в экономике, в первую очередь, что мне ближе, и в той же, скажем, внутренней политике, в развитии демократии, в изменении определенных статей Конституции, связанных как с голосованием, я совершенно не понимаю назначения губернаторов. Я понимаю, когда представители династии Романовых назначали губернаторов, но сейчас у нас нет императорской династии, чтобы кто-то назначал губернаторов в такой громадной и многонациональной стране. Поэтому, исходя из того, что своего понимания, что наличие нескольких представителей оппозиционных партий, которые бы хотели в этой президентской, я не знаю, гонке, не гонке участвовать, я полагаю, что оппозиционные партии мало чего получат, если у них не будет единого кандидата. И в этом смысле, несмотря на протесты домашних, я имею в виду в первую очередь жену, конечно, я решил как бы заявить о том, что я был бы согласен участвовать в выборах президента как единый представитель оппозиционных партий и движений.
Виктор Геращенко не исключает дискуссии по этому поводу и среди оппозиционеров.
И на мой взгляд, это заявление делается именно сейчас, потому что несмотря на те каникулярные ожидания, которые есть, и несмотря на то, что съезды тех или иных партий будут проводиться в основном после летних каникул, я думаю, что такого рода заявление ничего плохого, дурного с собой не несет, а наоборот дает возможность для определенных дискуссий.
Это был председатель Совета директоров нефтяной компании «ЮКОС» Виктор Геращенко. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в целом одобрил решение Виктора Геращенко.
Хорошее заявление, я этому рад. Но придется после большого перерыва, потому что в прошлый раз я голосовал в 91-м году, если мне память не изменяет, придется первый раз за 17 лет прийти на выборы. Но с чисто технологической точки зрения, такого рода решения должны быть обставлены по-другому. Да это нужно как Эйзенхауэр, когда его полстраны просила, вот, в конце концов, когда уже друзья публично заявили, что если ты не пойдешь на выборы, мы от тебя откажемся, руки тебе не подадим, Эйзенхауэр плюнул, сказал, ну ладно, черт с вами, если вы так хотите, так уж и быть. Хотя Геращенко имеет богатую историю, я думаю, что он имеет и будущее. И в этом качестве очень приятно, что он на это решился.
Вице-спикер Государственной Думы России и глава Народного Союза Сергей Бабурин подчеркнул, что ценит Виктора Геращенко прежде всего как финансиста.
Для меня намерение Виктора Владимировича Геращенко баллотироваться в президенты России достаточно неожиданное. Но я думаю, среди мотивов может быть и отказ ему в регистрации на предыдущих президентских выборах, и может быть определенная ответная реакция на проблемы ЮКОСа, которые он возглавляет последние годы и сталкивается при этом, конечно, со многими сложностями в работе. Очень высоко ценю Виктора Владимировича Геращенко как финансиста, но в качестве политического лидера, поживем, увидим.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Ранее желание баллотироваться на пост президента от оппозиции выразил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Михаил Михайлович, добрый вечер. Известно, что вы поддержали решение Виктора Геращенко о движении его кандидатуры на пост президента. Вы не считаете его своим конкурентом?
Я действительно поддерживаю решение, личное решение Виктора Владимировича. И считаю, что абсолютно важно, что люди, которые считают себя оппозиционными нынешней власти, хотят изменить что-то в нашей стране, они включаются в политическую борьбу. Мы и хотели. Я хотел бы прежде всего, я и мои соратники по Народно-демократическому союзу, чтобы Виктор Владимирович, конечно, присоединился к нашей работе в рамках коалиции «Другая Россия». Для того, чтобы мы могли расширить этой дополнительной патриотической составляющей, а поскольку, вы помните, Виктор Владимирович был в партии «Родина» и даже регистрировался в качестве кандидата президента от партии «Родина». Это очень важная составляющая, которая помнится всем нам. И я думаю, что по своим взглядам, будучи государственником, честным, принципиальным человеком, патриотом своей страны, конечно, это было бы очень существенный вклад в построение нашей широкой коалиции.
А вы считаете его своим конкурентом все-таки или нет?
Конкуренты, значит, это вопрос уже второй. Как только мы в рамках «Другой России» приступим к решению этого вопроса, мы хотели бы, я вот сейчас, в частности, хотел бы, чтобы Виктор Владимирович был с нами там же, в «Другой России», тогда мы затем начнем обсуждать.
Скажите, пожалуйста, Гарри Каспаров консультировался с вами, когда приглашал Геращенко на пост лидера оппозиции?
Я не понял.
Скажите, пожалуйста, Гарри Каспаров консультировался с вами, когда насчет того, чтобы пригласить Геращенко на роль лидера оппозиции или нет?
Ну, я так понимаю, сегодня Виктор Владимирович сделал заявление, не Гарри Каспаров сделал заявление Виктор Геращенко о том, что он намерен идти на выборы. Мы эту же тему обсуждаем.
Да, это верно. Но есть такая политологическая версия о том, что Геращенко – это кандидатура Каспарова.
Ну, политологические версии, знаете, для политологов, значит. Вы мне говорите, значит, Виктор Владимирович сегодня принял решение. Я приветствую это решение.
Спасибо большое. Михаил Касьянов, лидер Народно-демократического союза в эфире «Радио Свобода». Нашу беседу слушал известный московский политический эксперт Владимир Прибыловский. Владимир, добрый вечер. Как вы оцениваете ситуацию?
Добрый вечер. Я думаю, что выдвижение кандидатуры Геращенко придает некоторый новый такой оживляющий элемент в избирательную кампанию и в политический контекст. В отличие, мне кажется, что Геращенко гораздо более сильный кандидат, чем Касьянов, и кроме того, его могут поддержать силы несколько шире, чем просто другая Россия. Другое дело, что я подозреваю, боюсь и почти уверен, что его не зарегистрируют под какими-нибудь надуманными предлогами, именно потому что испугаются.
А вы видите здесь какую-то интригу в отношениях между Касьяновым и Гарри Каспаровым?
Ну, тут могут быть какие-то трения. Я думаю, что существуют разные точки зрения на кандидатуру Касьянова. Я, например, разделяю мнение скептиков, что Касьянов кандидатура, ну, совершенно непроходимая, не могущая набрать большого процента. Кстати, тоже не зарегистрируют. Мы даже не сможем проверить наши политологические версии, потому что зарегистрируют только тех, кого хотят. А вот ни Касьянова, ни Геращенко, скорее всего, не зарегистрируют. Но как... Геращенко, мне кажется, более перспективная кандидатура, и, возможно, так думает Каспаров. У меня нет достаточного, нет информации о том, что Геращенко это кандидат от Каспарова, но почему бы нет, может быть.
Ну, эта версия появилась потому, что именно Каспаров первым сказал о том, что Геращенко может стать одним из лидеров коалиции «Другая Россия». Кстати, может ли Геращенко каким-то образом способствовать укреплению, формированию этой коалиции в качестве более-менее какого-то организационно оформленного объединения или нет?
Вот организации, они же всегда имеют своих собственных лидеров и своих кандидатов, иногда не одного, поэтому тут сложно сказать. Может быть, в организациях, в первую очередь в Касьяновской, кандидатура Геращенко будет встречена с опасениями. Но зато более широкий потенциальный электорат у Геращенко. Вообще, вот серьезный вызов бросить преемнику Путина, даже если их будет два, что облегчает, так сказать, оппозиции несколько, так сказать, тактику. Серьезный вызов преемнику Путину может бросить только кандидат, скажем так, цивилизованный левый. Вот Геращенко – это именно цивилизованный левый.
Ну, скажите, пожалуйста, вот у вас нет впечатления, что активизация «Другой России», вот эти марши несогласных, все-таки потихонечку они ведут к тому, что какое-то общественное шевеление в России все-таки происходит? Не только Питер и Москва, вот сейчас Самара, что-то там в Воронеже, на Урале начинается потихоньку, или это только иллюзия, и речь идет просто о десятках людей?
Ну, во-первых, конечно, речь идет не о десятках, а уже о сотнях и даже тысячах. Большого значения, чрезмерно большого значения я митингам и демонстрациям не склонен придавать, но тем не менее, все-таки, когда нет других способов будить общественное мнение, отключен главный способ через телевидение, то что-то же делать должна оппозиция. Вот она делает, что может.
Спасибо. Владимир Прибыловский, известный московский политический эксперт. Мы обсуждали ситуацию среди российской оппозиции. Напомню, сегодня о готовности выдвинуть свою кандидатуру на роль президента России. На должность президента России заявил один из лидеров компании ЮКОС и бывший начальник Центрального банка Виктор Геращенко. Это время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 15 мая. Вот главные темы второй половины часа. Госсекретарь США Кондолиза Райс на переговорах в Москве. Европейские политики оценивают перспективы встречи с российским лидером. Предприниматель Михаил Гуцериев отрицает, что Генеральная прокуратура предъявила ему уголовные обвинения. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты не позволят России воспрепятствовать размещению американской системы противоракетной обороны в Европе, заявила Кондолиза Райс после переговоров с Владимиром Путиным. Коснувшись косовской проблемы, Райс отметила, что в Вашингтоне готовы учитывать соображения России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова деполитизированно решать вопрос о запрете на импорт мяса из Польши. Этот вопрос поднимался сегодня на встрече Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Соглашение об этом было подписано сегодня в Москве. Бывший глава спецкомбината «Радон», занимающегося захоронением радиоактивных отходов, приговорен к 4 годам условно. Суд в Новосибирске признал Юрия Останина виновным в присвоении денежных средств предприятия. В Швейцарии начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе 2002 года над Боденским озером в Южной Германии, жертвами которой стал 71 человек, в том числе 49 детей. Индийские власти распорядились не допускать в воздушное пространство страны самолеты российских авиакомпаний. Индия сделала этот шаг в ответ на заявление российской стороны о том, что индийские самолеты не смогут пересекать воздушное пространство России после 15 июня. В Узбекистане власти принимают меры против еще одной зарубежной гуманитарной организации. Министерство юстиции предъявило ультиматум Институту Гёте, неправительственной организации, которая занимается пропагандой немецкой культуры и языка.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 15 мая. Соединенные Штаты не позволят России воспрепятствовать размещению американской системы противоракетной обороны в Европе, заявила сегодня государственный секретарь США Кондолиза Райс после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Стороны также обсуждали косовскую проблему. Они договорились стремиться искать развязки, которые устроили бы всех, но которые пока не просматриваются. Об этом сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. По словам главы российского МИД, Путин и Райс договорились снизить накал публичной полемики и не делать российско-американские отношения заложником предвыборных циклов в обеих странах. Об ожиданиях и кое-каких итогах этих переговоров рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В своем первом же публичном заявлении в Москве Кондолиза Райс признала наличие сложностей в российско-американских отношениях, однако отказалась согласиться с точкой зрения, согласно которой дело идет к новой холодной войне. Важнейшие проблемы обсуждались за закрытыми дверями, что наблюдатели считают вполне естественным, рассматривая визит Райс в Москву как часть подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша в рамках саммита «Большой восьмерки» в июне в Германии. Вот как оценивает заявление госсекретаря США в Москве Глен Говард, президент Джейстаунского фонда в Вашингтоне.
Разумеется, такие заявления скорее следует рассматривать как публичные заявления дипломата, хотя тревога под грузом проблем остается. Никуда ведь не денешь ни февральскую речь Владимира Путина в Мюнхене, ни трение Москвы с бывшими советскими республиками, например, с Эстонией и Грузией. Я не сомневаюсь, что у Кондолизы Райс открытые и доверительные отношения с президентом Путиным. Проблем накопилось немало. Будущее размещение элементов американских ПРО в Европе и независимость Косово, иранская ядерная программа и взаимоотношения с постсоветскими республиками. Но такие вопросы по определению обсуждаются приватно. Могу напомнить, в предыдущий визит Кондолиза Райс в Москву, у нее с членами российского руководства состоялась горячая дискуссия по Грузии и Абхазии. Тогда она ясно дала понять Кремлю, что, переходя определенную черту, он ставит под удар отношения с Соединенными Штатами. Райс и Путин не раз встречались друг с другом в последние 5-6 лет, и они, разумеется, имеют право сказать друг другу наедине то, что не скажут на людях. Есть напряженность в отношениях? Да, но будем надеяться, что оба они постараются сделать так, чтобы эта напряженность не выплеснулась через край и не подорвала отношения двух стран.
Это был президент Джейстаунского фонда в Вашингтоне Глен Говард. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в свою очередь, не ожидает существенных перемен в российско-американских отношениях, по крайней мере, до смены администрации Белого дома и Кремля. Визит Райс, по его мнению, важный, но далеко не ключевой этап в развитии российско-американских отношений.
Мне кажется, не нужно переоценивать значение данного визита, поскольку госпожа Райс, в общем, бывает в Москве довольно часто, как и господин Лавров регулярно ездит в Вашингтон. Сейчас предстоит саммит «Большой восьмерки» через 3 недели в Германии, будет встреча Путина и Буша, и, так сказать, как всегда в преддверии таких встреч производится некая подготовительная работа. Что касается спасения отношений, то да, конечно, они переживают, мягко говоря, весьма прохладный этап, пожалуй, накопление негативных негатива дошло до уровня, когда количество может перейти в какое-то качество. Вообще особенностью российско-американских отношений в последние пару лет является то, что все упреки, критика и предостережения звучат заочно. То есть в Вашингтоне критикуют Москву, а в Москве критикуют Вашингтон. Когда происходит встреча на высоком уровне, то до и после звучат резкие слова, а во время обе стороны пытаются изо всех сил продемонстрировать, что да, у нас много трений, разногласий, но это все технические вопросы и, вообще говоря, все в порядке. Россия и США сейчас очень мало что сближает. Есть некоторые экономические интересы, но очень небольшие, потому что, в отличие от Евросоюза, экономические связи с Соединенными Штатами весьма умеренные. Ну да, борьба с терроризмом и некая общая стабильность. В целом, желания какого-то к сближению нету. Я думаю, что до смены администрации как в Кремле, так и в Белом доме ни на какие принципиальные изменения рассчитывать не приходится.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Государственный секретарь США Кондолиза Райс встретилась сегодня с представителями некоммерческих организаций, бизнеса и средств массовой информации. В этой встрече в посольстве США присутствовали сотрудник Института экономики переходного периода Ирина Ясина, один из лидеров партии «Союз правых сил» Леонид Гозман, владелец независимой газеты Константин Ремчуков, сотрудник группы «Ренессанс Капитал» Игорь Юргенс и представитель фонда «Новая Евразия» Алексей Картунов. Об итогах этой встречи я попросил рассказать Ирину Ясину.
В основном преимущественно мы говорили о ситуации внутри России. То есть формат был достаточно обычным для подобного рода встреч, когда, так скажем, высокая принимающая сторона предлагает приглашенным просто высказаться на темы, которые их интересуют по там сфере деятельности, внутренней политики и так дальше. Ну вот мы каждый, значит, о своем и балакали. Поговорили, потом, собственно, она задала один вопрос, и мы расстались. Но при том, что 5 человек нас было, и все, естественно, имели о чем сказать, поэтому это как раз час и заняло.
У вас есть ощущение, что глава американского внешнеполитического ведомства понимает суть проблем, которые стоят в России, так как вы вот их понимаете, например?
Сложно сказать, потому что я даже почувствовала, что я совсем по-другому понимаю суть проблем нашей страны относительно тех людей, которые одновременно со мной были на встрече. То есть я самой себе казалась жутко пессимисткой, а все остальные, ну, все они со мной просто учились оптимизмом и благодушием. Одно дело понимать, другое дело понимать, что делать. Кондолиза Райс явно понимает, что происходит. Но понимает ли она, как себя вести в этой ситуации, это уже, конечно, мне не понять и не дано знать.
О чем вы говорили и о чем говорили те, кто был на встрече рядом с вами?
Гозман говорил о политических партиях, о том, что по его информации, так скажем, может быть, согласно его надеждам, СПС в 2007 году на выборах преодолели 7% барьер. Картунов Андрей говорил о каких-то образовательных проектах, которые проводит фонд Евразия. Достаточно позитивно тоже они у него проходят. Что еще? Ремчуков Константин говорил о независимой газете. Остальное как-то у меня выпало. И Игорь Юргенс говорил о развитии предпринимательства. Как-то тоже в очень положительном ключе все это звучало. Я говорила о проблемах «Оно Интерньюз», не чужого мне совсем, и Манана Асламазян лично. Я также говорила о адвокате Ходорковского Юрия Марковича Шмидте, который уже месяц как ждет приезда своего подзащитного из Читы в Москву, согласно решению суда.
Вам известно, как формировался этот список участников? Почему, в частности, туда не попал ни один правозащитник?
Для меня всегда загадка, исходя из каких принципов посольства, будь то американское, британское, любое другое, формируют подобные списки. Это их проблема, и каждый раз они поступают по-разному. Напомню вам, что на встрече с господином Бушем, которая состоялась перед саммитом G8 в Петербурге летом прошлого года, были в основном молодые, очень молодые и, соответственно, неизвестные ребята из регионов, такие гражданские активисты. Хотя, например, была Татьяна Лакшина из фонда «Демос», которая уж правозащитница, как она есть.
У вас есть ощущение, что какой-то смысл есть в таких встречах, или это формальное мероприятие?
Трудно сказать. Знаете, каждый раз ты думаешь о том, что смысл есть и на что-то, ну, не надеешься, господи, в конце концов, дела нашей страны – это наши дела и только. Существует такое правило, почему нет? Вдруг там какие-то интересные вопросы возникнут. Допустим, сегодня госпожа Райс спросила нас всех пятерых, что мы думаем о проблемах Косово. И тут мы все были едины. Мы сказали, если план Мартиахтисаари будет принят к исполнению, то, по нашему мнению, это вполне может быть использовано нашими официальными властями как повод для очередного витка такой антиамериканской истерики, которая у нас сейчас, по крайней мере, на телевидении наличествует. А уж то, что мы быть застрахованы от проведения референдумов о независимости в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, только это, в общем, гадалки не ходи. Госпожа Райс, по-моему, было интересно услышать наше мнение.
А словосочетание «марш несогласных» звучало хоть раз или нет?
Нет, не звучало.
О встрече с государственным секретарем Кондолизой Райс, представителей некоммерческих организаций, бизнеса и средств массовых информации, рассказывала сотрудник Института экономики переходного периода Ирина Ясина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 15 мая. Глава компании «Роснефть» Михаил Гуцериев сегодня выступил с опровержением информации о том, что к нему есть претензии со стороны правоохранительных органов. По словам Гуцериева, обвинения предъявлены не ему, а руководителям двух дочерних подразделений «Роснефти» за тот период, когда эти подразделения еще не входили в состав холдинга. Однако Генеральная прокуратура настаивает на своем, и там сообщают о том, что Гуцериеву предъявлено официальное обвинение в незаконном предпринимательстве. Для многих экспертов не стало неожиданностью атака силовых структур на компанию «Роснефть». Причину пытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Правоохранительные органы 4 мая этого года предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве главе компании «Роснефть» Михаилу Гуцериеву. О том, какие претензии возникли у силовых структур к известному предпринимателю, рассказала «Радио Свобода» представитель пресс-службы Следственного комитета МВД России Ирина Дудукина.
В рамках расследования уголовного дела номер 248-120 на президенту компании ООО НК «Роснефть» Михаилу Гуцериеву предъявлено обвинение в незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере Уголовного кодекса Российской Федерации.
Михаил Гуцериев утверждает, что обвинение предъявлено не ему, а гендиректором двух дочек «Роснефти», причем за тот период, когда они еще не входили в компанию. Как вы можете это прокомментировать?
Естественно, что господин Гуцериев вправе делать любые заявления, но мы не считаем возможным их комментировать.
В чем конкретно обвиняет бизнесмена Гуцериева? Согласно постановлению следователя, дочерние компании «Роснефти» «Нафтоульяновск» и «Ульяновскнефть» в период с 2003 по 2005 годы добыли нефть с нарушением лицензионных соглашений. Ущерб от деятельности этих предприятий составил более 7 миллиардов рублей. Допросив Михаила Гуцериева и трех его партнеров, руководителей дочерних компаний, следователь избрал для них в качестве меры пресечения подписку о невыезде и взял письменное обязательство по первому требованию явиться для дачи показаний. Однако некоторые эксперты связывают возникшие проблемы у «Роснефти» не с вышеуказанными предприятиями, а с компанией «ЮКОС». По их мнению, Михаил Гуцериев навлек на себя беду со стороны высокопоставленных чиновников Кремля, когда купил накануне банкротства часть оставшихся активов «ЮКОСа». Тем самым перешел дорогу таким компаниям, как «Роснефть» и «Лукойл», пишет одна из столичных газет. Уголовное дело, возбужденное против главы компании «Роснефть» Михаила Гуцериева и его партнеров по бизнесу, мало кого удивили среди экспертов. Не было оно неожиданным и для руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
Был целый ряд проверок в последнее время. Были ли они спровоцированы тем, что «Роснефть» активно участвовала в приобретении тех или иных активов, на которые претендовали и другие компании, в том числе государственные, либо действительно какими-либо нарушениями. Поэтому действительно требуется тут заслушать, что называется, стороны.
Вот некоторые эксперты, Александр Николаевич, пишут о том, что политическая активность Гуцериева тоже могла сыграть какую-то определенную роль, что против него выдвинуты эти уголовные обвинения.
Михаил Гуцериев
Гуцериев уже достаточно давно отошел от политики, не только с тех пор, как он ушел из Государственной Думы, но и даже после того, как он ушел с поста президента Славнефти. Международная в то время кампания предполагала, что ее президент является в определенной степени политической фигурой. Но в последние годы основная активность Гуцериева была связана с бизнесом. Он вел себя достаточно агрессивно, расширяя свою компанию, повышая уровень добычи, переработки, транспортировки нефти и так далее. Агрессивность в бизнесе могла восприниматься, может быть, как активность и в политике.
«Роснефть» характеризуется на нефтяном рынке как компания, которая не всегда использует прозрачные методы поглощения конкурентов, считает аналитик инвестиционной группы «Атон» Артем Кончин.
Нарастив свою массу тела так быстро в условиях очень конкурентного рынка, невозможно мирными способами, и возможно, что компания наступила кому-то на мозоли. Да?
Недружелюбное поглощение, что это означает?
Это означает, что если у вас есть соседи, которых вы хотите купить, предлагая им низкую цену за их активы, вы используете методы, которые недружелюбны, то есть вы можете надавить на предыдущих владельцев какими-то способами.
То, что компания «Роснефть» купила отдельные активы ЮКОСа, это сыграло какую-то роль или нет?
Да, это, возможно, тоже фактором. До того, как начались распродажи, вы имеете в виду. Ведь «Роснефть» не участвовала в аукционах по активам ЮКОСа.
Как она их приобрела?
Напрямую от владельцев, до того, как эта компания была обанкрочена и распродана.
Замешана ли здесь политика или политику вы исключаете?
Здесь замешана политика и экономика. Я думаю, эти вещи в контексте нефти и России, они неразъединимы.
Михаил Гуцериев занимает 31 место в списке журнала Forbes. Его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов США. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это театральный режиссер Сергей Жинавач, отмечающий свой 50-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. Писательница Джоан Роулинг сделала крупный взнос в фонд, организованный британской газетой News of the World, для помощи в поиске похищенной в Португалии британской девочки. Трехлетняя британка Маделейн Маккан похищена из спальни отеля на португальском курорте Альгарве 3 мая. Родители ребенка, ужинавшие неподалеку, быстро обнаружили пропажу дочери, но поймать преступников по горячим следам полиции не удалось. Полиция обыскала дом британского гражданина, который проживает в Альгарве неподалеку от отеля, откуда была похищена девочка. Британец заставлен для допроса в местный полицейский участок, однако обвинение ему пока, насколько можно судить, не предъявлено. Вся Великобритания с тревогой следит за поисками малышки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Маделин была похищена 3 мая из номера отеля, который снимали ее родители в португальском курортном городке Прая-де-Лус. Родители ненадолго оставили ее и двух детей-близнецов одних в номере отеля, чтобы пообедать в ресторане, находившемся через дорогу. Вернувшись, они обнаружили, что Маделин исчезла. Пока нет прямых доказательств того, что она была похищена. Возможно, что трехлетняя девочка сама вышла на улицу и ее кто-то увел. Попытки португальской полиции обнаружить похитителей по горячим следам успеха не принесли. Почти сразу же один из британских бизнесменов предложил награду в 1 000 000 фунтов тому, кто предоставит информацию, которая поможет найти Маделин живой и здоровой. Сейчас сумма вознаграждения достигла уже 2,5 миллионов, 5 000 000 долларов. Взносы сделали крупные британские бизнесмены Ричард Брансон и Филипп Грин, писательница Джоанна Роулинг, звезды английского футбола Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни, а также многие другие. Образован специальный фонд, средства из которого должны использовать родители девочки Джерри и Кейт Маккенны из английской деревушки Ротли в графстве Лестершир. Похищение Маделин получило огромный резонанс в Британии. Компании по поиску девочки присоединились тысячи людей и общественных организаций. Президент Португалии Анибал Кавака Силва и британский министр финансов Гордон Браун выразили соболезнования родителей Маделин. В понедельник с очередным заявлением в Португалии выступили ее родители, говорит отец Маделин Джерри Маккен. Недавно из разных источников от людей, стремящихся помочь Маделин, поступило предложение предложение по созданию специального фонда. Мы приветствуем это предложение, однако оно создает для нас проблемы. Поэтому мы пригласили адвокатов помочь нам максимально эффективно использовать средства, собранные для поисков Маделин. После того, как адвокаты прибыли, мы почувствовали, что с наших плеч спало серьезное бремя и что одной неотлагательной проблемой для нас стало меньше. Это позволило нам сконцентрировать свои усилия на собственном физическом и душевном состоянии. И сейчас нам необходимо больше времени посвящать собственным проблемам и проблемам нашей семьи, нашим детям Шону и Амели, и тщательно обдумать ситуацию, в которой мы оказались, говорил отец Маделин Маккен. Тем временем португальская полиция завершает расследование в курортной зоне на юге Португалии и приступает к разработке других версий исчезновения английской девочки. Главные усилия сейчас будут посвящены международному розыску. Сообщается, что полиция проверяет видеозапись камер наружного наблюдения на одной из автозаправочных станций. Речь идет о вызывающих подозрения двух мужчинах и женщине, путешествующих на машине с британскими номерами. В понедельник был проведен обыск на вилле в Прая-де-Лус, принадлежащей живущим в Португалии англичанке и ее сыну. Полиция, ссылаясь на тайну следствия, отказывается комментировать ход расследования. В самой Португалии многие довольно пессимистично смотрят на возможность обнаружить Маделин или ее похитителей, ссылаясь на аналогичный случай 9-летней давности, когда исчез 11-летний Руи Педро, который до сих пор так и не найден. История таких расследований в Португалии не внушает оптимизма. Правда, родители мальчика говорят о том, насколько отличаются усилия по поиску их сына 9 лет назад. Тогда этим делом занимались не более полудюжины полицейских и нынешним случаем, получившим широкий международный резонанс. С телеобращением к европейской общественности помочь разыскать Маделин обратился и звезда английского футбола Дэвид Бекхэм. Он сказал: «Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь полиции в ее попытках найти Маделин. Если вы обнаружите эту девочку, пожалуйста, немедленно обратитесь к местным властям или полиции и сообщите им всю имеющуюся у вас информацию. Пожалуйста, помогите нам. Спасибо». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 15 мая продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских средств массовой информации, да и не только в Москве, активно обсуждают расследование крупного ограбления отделения Сбербанка в Чите. Помимо золотых и серебряных слитков, злоумышленники похитили 38 миллионов рублей и убили им двух охранников. Уже задержаны 5 человек. По некоторым данным, это мужчины разного возраста и рода занятий, двое из которых были ранее судимы. Там инженер, соработник частного охранного предприятия, сторож магазина и неработающие. Двое из них якобы уже дали признательные показания, как говорят об этом на языке Генеральной прокуратуры. У микрофона с обзором печати Елена Фанайлова.
Газеты в унисон со слов официальных источников утверждают, что к ограблению причастен кто-то из сотрудников банка. Комсомольская правда сообщает, что замки на дверях не были взломаны, их просто открыли. Тела двух охранников нашли в разных комнатах. Мужчин перед смертью заковали в наручники, ноги связали скотчем, затем расстреляли в головы. Поэтому прокуратура рассматривала версию причастности к ограблению бывших или нынешних сотрудников банка. Их допрашивали очень тщательно, особенно те, кто работал с системой безопасности и денежным хранилищем. Их тестировали на детекторах лжи. «Известия» добавляют: слишком много улик указывало на то, что злоумышленникам помогал кто-то из своих. Складывалось впечатление, что охранники могли знать одного из нападавших и сами впустили своих убийц в помещение. Вчера же появилась информация о том, что дверь им открыл мужчина, который ремонтировал электропроводку. По данным некоторых источников, он вышел из кладовки, где прятался вечером. Конец цитаты. Сегодня руководители силовых структур Читы сообщили журналистам о том, что по подозрению в ограблении задержаны четверо. Одного подозреваемого объявили в розыск, часть похищенных денег обнаружена. На пресс-конференции побывал читинский журналист Вадим Малышев.
Было рассказано о том, что удалось задержать банду преступников, которая организовала ограбление банка. Конференция проходила под руководством начальника УВД Читинской области Александра Обухова и заместителя прокурора Читинской области Владимира Кондакова. Последний рассказал, что удалось задержать пятерых грабителей. Шестым в этой банде был
был убитый охранник. Имя его, к сожалению, следственные органы назвать отказались. На момент задержания уже было изъято 18 миллионов и 400 тысяч рублей. Золотые слитки найти пока не удалось, однако милиция обещает это сделать в ближайшие сутки. Насколько известно средствам массовой информации, скорее всего, преступников задержали, что называется, с поличным. Есть неофициальная информация о том, что сотрудники милиции сначала задержали двоих человек на какой-то квартире, потом заставили этих людей позвать остальных членов преступной группировки, и уже потом всех вместе, что называется, повязали.
О каких-то деталях операции было известно, как, собственно, вышли вот на их след?
Нет, об этом никакой информации не было. Строго отказываются разговаривать.
Когда в следующий раз милиция обещает предоставить какие-то факты по этому делу?
Наверное, когда найдут оставшуюся сумму денег, это 20 миллионов, и золото, и серебро в слитках. Всего получается 17 слитков.
Как в городе реагируют на произошедшее? Что граждане говорят?
Реакция жителей Читы на это ограбление довольно-таки противоречива. Мужчины и женщины среднего возраста понимают, что банк по своей структуре настолько огромен, что даже сумма в 38 миллионов не может никак повредить его состоянию. И украденная сумма, в частности, является 1% от ежедневного дохода банка. А вот студенты и пенсионеры, те люди, которые хранят свои сбережения в сберегательном банке, были обеспокоены. Очень много было звонков в банк, об этом говорили сами сотрудники банка. Все их, естественно, заверяли, что с их вкладами ничего не случилось. То есть сотрудники банка сразу же после ограбления распространили информацию о том, что счета вкладчиков не пострадали никоим образом.
Рассказывал читинский журналист Вадим Малышев. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 15 мая московский театральный режиссер Сергей Женовач, отмечающий свой 50-летний юбилей. Он родился в Восточной Германии в семье советского офицера. В 79 году окончил Краснодарский институт культуры, затем курс Петра Фоменко на режиссерском факультете ГИТИСа. С 88 года преподает театральное мастерство, профессор Российской академии театрального искусства. Работал в театре-студии «Человек», был главным режиссером театра на Малой Бронной, ставит спектакли в своей студии театрального искусства в Малом театре в Амхате, других сценах. Лауреат многочисленных профессиональных наград, считается одним из самых лучших и самых модных московских режиссеров. О человеке дня Радио Свободы говорит театральный критик независимой газеты Григорий Заславский.
Это целая, пусть не эпоха, но несколько очень красивых страниц русского театра, потому что это сразу несколько эпизодов в жизни театра. Это, конечно, театр на Малой Бронной, в пору, когда Сергей Женовач работал там главным режиссером. Это сегодняшнее существование Женовача во главе студии театрального искусства, быть может, самого живого театрального организма, ну, наравне с мастерской Петра Фоменко. Совершенно очевидно, что это птенцы одного гнезда, Петрова, в данном случае речь о Петре Наумовиче Фоменко. И они существуют как студии в двух частях, в двух своих ипостасях. Это студия на сцене, когда актеры, мы видим, как они взрослеют, как становится зрелым их мастерство, но это одновременно еще и студия в театральном зале, когда появляются совершенно новые поколение зрителей, которые ходят из спектакля в спектакль, когда кто-то хвастается, что был на этом спектакле 8 раз, а кто-то говорит, нет, а я 10. Это то театральное счастье, которое, в общем-то, бывает очень редко. Женовач – это какое-то невероятное внимание к слову и чувство слова, которому удавались, скажем, трехвечерние спектакли по роману Достоевского «Идиот». Опыт чрезвычайно глубокого понимания текста Достоевского. Это захудалый рот, когда, вопреки тенденции к какому-то комедийному, радостному и бессмысленному порой существования в театре, Женовач берет роман Лескова и внимательно каждому слову Лескова переносит его на сцену в своей первозданности и в своем каком-то очень точном следовании смыслам Лескова. Кстати говоря, очень, как выясняется, современным и даже почти публицистическим. Я знаю своих коллег, которые говорят о том, что для них спектакль Женовача на Малой Бронной — это 5 вечеров, это ночь перед Рождеством, «Идиот», «Король Лир», разумеется, это самые счастливые дни, проведенные в театре. У меня придумывалось такое определение стиля Женовача, как новая серьезность. Женовача скорее следует признать экспериментатором, нежели традиционалистом, хотя его театр кажется совершенно традиционным. Захудалый рот – это абсолютно несвойственное сегодняшнему театру отношение к слову, а, пожалуй, самый радикальный театральный эксперимент, потому что голые, кровавленные и все такое прочее являются самым, что ни на есть, расхожим общим местом сегодняшнего театра.
У «Человека дня Радио Свободы» говорил театральный критик Григорий Заславский, а над программой «Время свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева, автор ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. После выпуска новостей Александр Генис. «Поверх барьеров», о темах не успеваю рассказать. Всего доброго.
Мы поздравляем народ Армении с прошедшими выборами.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком.
Ясно, что в Узбекистане нет правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнут войну.
Мы надеемся, что глас народа будет услышан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».